Глава 12. Кристина моментально подскочила с кровати, сжимая в руках телефон подруги и переводя взгляд с телефона на Лину и обратно. Вернувшаяся с уколов девушка сразу все поняла, и на ее бледном лице возникли смешанные чувства. Боль, агрессия, страх. «Зачем ты взяла мой телефон?» — с вызовом спросила она, подходя ближе. «А неужели ты думала, что я никогда не узнаю об этом?» ответила Кристина вопросом на вопрос, и в ее голосе прозвучали горечь и разочарование. Лина молчала. А Кристина не собиралась сдерживаться и повысила голос. «Я ведь искренне пыталась тебе помочь, вытащить из гарема. Я протянула тебе руку помощи. А оказывается, я для тебя всего лишь очередной эксперимент. Задание, да? Объект для тренировки пикаперских навыков. Ну и как? Отработала на мне все приемы?» Лина опустила глаза в пол, не зная, как реагировать на такие обвинения. Кристина приперла ее к стенке, и она не понимала, как вести себя. Что следует говорить? «Я... это не то, что ты думаешь», — пробормотала она в слабой попытке оправдания. «Давай я тебе сейчас все объясню». Но Кристину было уже не остановить. «Да что ты мне объяснишь?» — воскликнула она. «Что ты вела себя как настоящая безвольная рабыня? Это я и так уже прекрасно вижу. Кстати, а сейчас-то ты что от меня хотела? Зачем позвонила? Какой следующий шаг?»
«Никакой. Я больше не подчиняюсь им. Я больше не хочу с ними иметь ничего общего. Я все осознала».
«Да-да, так я тебе и поверила», усмехнулась Кристина. «Тебя ведь вообще нет. Твоя личность растворилась. Ты что, не понимаешь? Ты просто рабыня, которую подсадили на сексуальные инстинкты, и теперь ты послушно подчиняешься приказам, а твои хозяева лишь дергают за ниточки».
«Я не хочу больше быть рабыней», — проговорила Лина с вызовом. «Крис, вот сейчас я точно не вру, поверь».
Кристина в гневе поджала губы и покачала головой.
«Ведь ты имела возможность выбраться из этого дерьма. Я взяла тебя за руку и отвела в школу. Я хотела дать тебе в руки инструменты, чтобы ты откопала себя из этого болота. Но ты сама отказалась. Ты не захотела разрывать сансконтакты, не захотела даже попытаться найти себя».
«Крис, послушай, да, я была дурой, но это в прошлом. Теперь я тебе не буду больше врать. Вот хочешь, я прямо сейчас начну говорить тебе только правду».
Лина в отчаянии пыталась вернуть расположение подруги.
«Помнишь, ты еще давно спрашивала у меня, не знаю ли я, с кем у тебя был секс тогда по монетке?»
«Ты же мне сказала, что ты не знаешь этого!» — воскликнула Кристина.
«Тогда я врала тебе», — обреченно признала Лина. «Но сейчас я хочу, чтобы между нами больше не было тайн!»
Девушка снова недоверчиво посмотрела на бывшую подругу.
«Ну и кто же это был?»
«Это был Кокс», — выдала Лина. «Я знаю это потому, что я тоже была там. Я все видела своими глазами. Видела, как Данил привел тебя к нему домой с закрытыми глазами. Видела, как он подложил тебя под Кокса и сам сидел рядом и наблюдал, пока Кокс тебя трахал.
Я знала, что Даня потом даст тебе эту монетку, чтобы ты терялась в догадках, у кого другая такая же. Чтобы ты смотрела на всех его приятелей и представляла, что это мог бы быть кто-то из них. Чтобы ты каждый раз вспоминала этот секс вслепую и была вовлечена в игру».
Кристина гневно сверкнула глазами.
«И ты говоришь мне об этом только сейчас? Я же столько раз спрашивала тебя. Да как я вообще могу тебе верить после этого? Тогда я не могла признаться. Но больше я не буду тебе врать, клянусь. Знаешь, вот с этого момента я не верю ни единому твоему слову».
Кристина повысила голос, с трудом справляясь с нахлынувшими эмоциями.
«Ты... я не понимаю, как можно быть такой дурой? Когда ты уже очнешься, наконец? Когда у меня отнялись руки, я поняла, что это уже перебор. Теперь я точно не хочу иметь с ними ничего общего».
Девушка с сомнением посмотрела на собеседницу.
«Угу, конечно. Все это очередная игра. Кстати, можешь расслабиться. Твой горячо любимый хозяин написал тебе, что можешь дальше меня не разводить». «Ну, Крис, пожалуйста».
«Нет уж, спасибо». Девушка в сердцах бросила на кровать телефон Лины, который до сих пор держала в руке,
как будто желая избавиться от чего-то мерзкого и противного.
«С меня хватит! Я устала от всего этого дурдома! Кокс сказал больше мне не писать, так что будь добра, оставь меня в покое. А если не оставишь, то я просто внесу твой номер в черный список».
С этими словами Кристина, стремительно, ни разу не оглянувшись, вышла из палаты.
Глаза наставницы светились добротой, любовью и мудростью. И это заставило меня еще больше осознать, насколько мы ошибались, скрывая свои действия. Насколько все это выглядело некрасиво и по-детски глупо. Суетились, умалчивали что-то, а в итоге выяснилось, что наши благие намерения сделали все только хуже.
«Исида, мы виноваты перед вами», — начала я, вдруг ощутив сильнейшую потребность высказать свои эмоции и чувства, повиниться, спросить совета, сбросить с себя груз, который на протяжении всех этих дней все сильнее давил на плечи.
«Мы все это время скрывали от вас очень важные вещи». Наставница, казалось, совсем не удивилась моим словам. Она только спокойно посмотрела на меня, ожидая продолжения. «Помните тот митинг под нашими окнами?» Исида кивнула. «Так вот, этот самый Егор Харитонов, лидер партии, он внезапно предложил нам помощь, и мы втайне от вас ею воспользовались, хотя у меня и были предостерегающие видения. Мы не сказали вам об этом, потому что боялись, что вы будете нас отговаривать».
Проговорив это, я запнулась, глядя на наставницу, пытаясь оценить ее реакцию. Она посмотрела на меня без какого-либо недовольства или осуждения, вообще без какой-либо негативной оценки. И я ощутила жгучий стыд. Но почему мы скрывали все от людей, которые могли дать нам знания, помочь своей мудростью? Сейчас решение ничего не говорить наставницам выглядело совсем глупым и нелогичным. Мысли внезапно начали скакать, как стая диких антилоп. Я помолчала, пытаясь сконцентрироваться. «Мы ходили в его офис», — продолжила я после паузы. «И Харитонов пообещал снять позитивный, хороший фильм про школу, чтобы восстановить наше доброе имя. Но вот сейчас выяснилось, что он врал нам, что он втерся в доверие, усыпил нашу бдительность, а на самом деле все это время снимал совсем другой фильм, чтобы нас еще больше опорочить. Он связан с каким-то теневым заказчиком. Если мы бы только рассказали вам сразу обо всем». Я снова сделала паузу, собираясь с мыслями, но в тот же момент мою речь внезапно подхватила Инна.
«Это я во всем виновата», — проговорила она с жаром. «Это я убедила девочек не говорить вам. Я их подстрекала скрывать все. Я думала, что иначе вы не разрешите, будете отговаривать нас идти на встречу с Егором, принимать его помощь. Ведь вы же отговорили меня ходить по родственникам учениц и искать среди них тех, кому было выгодно оклеветать нас. А мне так хотелось восстановить справедливость, найти и наказать виновных. Так хотелось выяснить, кто за этим всем стоит, кто желает нам зла. Очистить наше имя от позора», — продолжала распаляться Инна, а потом осеклась и виновато опустила голову. «Простите, я не знаю, что на меня нашло. Я была как одержимая и просто не могла остановиться».
Исида внимательно выслушала Инну и улыбнулась с сочувствием. «А знаете, почему вам так сложно контролировать свое стремление к справедливости?» — спросила она, опускаясь в кресло напротив. Инна подняла глаза на наставницу и с интересом ждала, что же та скажет дальше.
«Это ваши самурайские воплощения дают о себе знать».
«Что?»
— переспросила Инна, не скрывая удивления.
«Самурайские воплощения?»
«Да.
В прошлых воплощениях вы были бесстрашным благородным воином», —
просто ответила наставница и снова мягко улыбнулась.
«Удивлены?» «Еще бы!»
— иронично качнула головой Инна.
«Не каждый день узнаешь, что, оказывается, в прошлой жизни ты мог запросто сделать себе харакири».
«Знания о предыдущих воплощениях помогают раскрыть причины тех или иных желаний», — сказала наставница. «Вам довелось прожить жизнь самурая, а их кодекс чести действительно предписывал вспороть себе живот, лишь бы не быть опозоренными.
«Да, я много знаю о самураях», — проговорила Инна. «Меня всегда привлекали фильмы о них и книги. И сейчас я, кажется, начинаю понимать, почему».
«Самураев воспитывали тщеславными и честолюбивыми», — сказала наставница. «Им вкладывали эти установки в голову на протяжении всей жизни, с самого раннего детства. Поэтому они и делали знаменитое ритуальное самоубийство харакири в любой ситуации, если считали, что запятнана их честь. Например, просто проиграв поединок с соперником».
«Так, но насколько я знаю, это считалось их особым достоинством, признаком доблести и смелости», — возразила Инна, все еще находясь под впечатлением от слов наставницы. «Самурайский кодекс чести — это преподносится как что-то благородное, возвышенное, чем принято восхищаться».
«Да, самураи — это отважные и сильные воины», — согласилась Исида. «Но за что они боролись? Что отстаивали? Чувство собственного достоинства? Или, по-другому, чувство собственной важности? А это гордыня и эгоизм. Из-за этого они могли совершать чудовищные вещи. Например, все знают о том, что самурайские мечи славились своей прочностью и считались настоящим произведением искусства. Но вот, например, слышали ли вы о том, что самураи из богатых семей тестировали эти мечи на людях? То есть, чтобы опробовать новый меч, самурай мог запросто отрубить человеку конечности или даже перерубить его пополам». Я поморщилась, представив эту картину, а Исида продолжила. «Многие обычаи самураев были очень жестокими. Например, была такая традиция под названием цучигири, или убийство у перекрестка. Когда самурай овладевал новыми приемами драки на мечах, он должен был опробовать их на людях. Он имел полное право убить с помощью этого нового приема беззащитного крестьянина, просто напав на него на улице. Людей более низких сословий самураи могли запросто избить до полусмерти, если считали, что те нанесли им оскорбление. И это закреплялось традициями и законами. По сути, самураи могли делать с бедными крестьянами все, что захочется. И это даже поощрялось. Гордыня, эгоизм и тщеславие – это путь к тирании, агрессии и жестокости. Мы замерли в шоке, не зная, что сказать. Первая очнулась Инна.
«Да, такие факты не на слуху. О самураях по большей части принято говорить с уважением», ответила она и замолчала, размышляя. «Кодекс чести, месть за оскорбление, которое обязательно должно смываться кровью».
Исида кивнула. «С экрана нам часто внушают ложные истины», сказала она. «О том, как это хорошо и благородно потратить всю свою жизнь на то, чтобы отомстить за обиды и боль, которую причинили другие люди».
«Да, действительно».
Я тоже пришла в себя и решила поддержать беседу. «Столько фильмов и книг про это, начиная с графа Монте-Кристо и заканчивая всякими вендеттами, убить Билла, выжившими. Да этот список можно до бесконечности продолжать. И везде между строк читается, что месть – это хорошо и правильно».
«Точно!»
— согласилась Инна. «Столько фильмов на эту тему, и везде герой тратит годы с целью овладеть боевыми искусствами, чтобы подобраться к своему объекту мести и уничтожить его». «Только, к сожалению, в фильмах не показывают, к чему приводит такая бездарная трата своей жизни», — проговорила наставница. «Какую опустошенность чувствует человек после отмщения?» «У меня есть одна знакомая», — вдруг вспомнила Инна. «Мы с ней вместе учились на юридическом. Так вот, она рассказала, что когда ей было 12, ее отца подставил один конкурент.
Сделал так, что его несправедливо обвинили в убийстве и посадили на 13 лет. Бизнес этот конкурент подмял под себя, а ее отец погиб в заключении. И вот тогда она пообещала себе, что сделает все, чтобы отомстить и посадить обидчика в тюрьму. Она и на юриста пошла учиться только ради этого, чтобы потом устроиться в налоговую и прийти к нему на предприятие с проверкой и потопить его.
И что же получилось?
Диплом юриста она получила и даже в налоговую устроилась. А недавно я ее встретила, и мы разговорились. Она рассказала, что добилась своего. Действительно поняла, как сделать так, чтобы его прижать. И теперь его компания несет большие убытки, а конкурента этого посадили за финансовые махинации.
«И как? Теперь она счастлива?» – спросила наставница.
Инна отрицательно мотнула головой.
«Нет, в том-то и дело.
Она сказала, что никогда еще не была в такой растерянности. У нее в жизни долгое время была цель, и она шла к ее исполнению. Ни семьи, ни детей, только карьера, чтобы получить влияние. А теперь она говорит, что цель исчезла. Да, она получила удовлетворение от мести, но это была короткая вспышка, а потом она почувствовала, что внутри у нее глубокая пустота. Призналась, что не знает, зачем теперь жить».
После короткой паузы Инна продолжила. «Я за нее испугалась, если честно, поэтому пригласила в школу, чтобы помочь разобраться в себе».
«Месть никогда не приводит к очищению», пояснила Исида. «Подумайте об этом. Тратя годы на поиски виновных, разрабатывая планы мести, человек культивирует в себе злость, агрессию, обиду, не дает своей душе развиваться и двигаться к духовности. Он не выполняет своего предназначения, не делает добро людям, а наоборот, сам уподобляется тем злодеям, которые его так возмущают».
Инна задумалась. Было видно, что сейчас в ее голове идет напряженная мыслительная работа, что она пытается переосмыслить услышанное от наставницы и примерить это на себя.
«Умом я это понимаю», — сказала она наконец. «Но когда я начинаю думать о несправедливости, о том, что нас опорочили ни за что, у меня внутри все закипает».
«Самурайское прошлое», — спокойно напомнила Исида.
«Значит, вот почему мне так яростно хочется отыскать виновных и восстановить честь школы», — переспросила Инна после паузы. «Потому что во мне остались гордыня и честолюбие самурая из прошлых жизней».
«Да, именно поэтому», — подтвердила Исида и с теплом посмотрела на Инну. Наставница говорила очень мягко и, даже говоря о грехах, не пыталась никого обвинять. Наоборот, в ее голосе и взгляде ощущалось желание поддержать, направить, поделиться знанием. «Вы сделали важный и правильный выбор, рассказав мне обо всем. Вы преодолели самость и эгоцентризм. Самый большой грех человека – думать: я лучше других знаю, что нужно делать. Я совсем разберусь сам. Мне никто не нужен».
«Но я же думала так, не из тщеславия», — начала оправдываться Инна. «Я хотела как лучше».
На губах Исиды снова возникла прозрачная улыбка. «Психика всех людей устроена таким образом», — проговорила наставница. «Человек будет всегда находить оправдание своим действиям. Даже творя что-то поистине злое и чудовищное, он оправдывает это благими побуждениями. Он говорит себе: нет, это не я плохой, а обстоятельства так сложились. Или люди сами вынудили меня поступить так, а не иначе. Например, мужчина, который бьет женщину, ни в коем случае не считает себя тираном. Он думает, что виновата сама женщина. Это она своим ужасным поведением вынудила ее ударить».
«Да», — подтвердила Катя, которая все это время внимательно следила за нашей беседой с наставницей. «Боря всегда так и думал. Он много раз говорил мне, что это я сама нарываюсь,
что я его провоцирую, что я его довожу до ручки».
«Да, мои клиентки тоже часто рассказывали об этом», сказала я, вспоминая свою частную психологическую практику. «Домашние тираны так считают. Ну а как иначе, если не бить? Жена без этого на шею сядет, слушаться не будет. Она же по-другому не понимает».
«К сожалению, так оно и происходит», сказала Исида. «И здесь можно привести еще множество примеров. И не только с домашними тиранами. Себя оправдывают все, вне зависимости от того, какие плохие поступки человек совершил и насколько масштабны его злодеяния. Если вспомнить историю, то даже такие известные диктаторы, как Мао Цзэдун и Адольф Гитлер, погубившие миллионы жизней, никогда не считали, что совершают зло».
«Что, и Гитлер себя оправдывал?» – поразила Синна.
«Гитлер думал, что геноцид еврейского народа сделает мир лучше, что арийская раса действительно имеет преимущество перед другими. Он убедил в этой идеологии себя и других, хотел лучшего будущего для арийского народа и всего человечества».
«И Мао Цзэдун?»
«Он тоже оправдывал себя благими намерениями», ответила Исида. «Был убежден, что его культурная революция, политические и экономические реформы – это благо для страны, хотя в ходе этих реформ только от голода погибли около 50 миллионов человек».
«Какой ужас!»
– эмоционально отреагировала Катя, приложив руку ко рту.
«Поэтому и говорят, что благими намерениями выстлана дорога в ад», – подвела я печальный итог.
«Да, верно», – кивнула Исида. «Благие намерения, которые основаны на лжи, самообмане, эгоизме и тщеславии, всегда приводят к страшным последствиям. Причем начинается все обычно с малой лжи. Желание получить власть, какие-то преимущества перед другими людьми, а потом одно наслаивается на другое, как снежный ком».
«Что вы имеете в виду?» спросила Инна, которая слушала наставницу с искренним интересом и пыталась вникнуть в каждое слово.
«Потворствуя эго, человек постепенно создает свой иллюзорный мир, в котором он всегда прав. Когда он обрастает этой ложью о самом себе и собственной правоте, то оправдания начинают выполнять роль буферов, наподобие буферов между вагонами. В поезде эти устройства не дают двум вагонам столкнуться при движении, смягчают, амортизируют удары».
«А у человека самооправдание – это буфера, защищающие от ударов по самолюбию?» –
переспросила Катя, чтобы понять, насколько правильно она уловила мысль наставницы. Исида кивнула. «Внутри каждого человека есть совесть, которая стремится открыть ему глаза на заблуждения, разрушить эти иллюзии изнутри», начала объяснять наставница, внимательно глядя на нас. «Совесть как бы говорит: одумайся, посмотри, что ты творишь, остановись». «А что такое совесть?» спросила я, вспомнив свою специальность, которой отдала больше 10 лет жизни. «В психологии под этим понимается способность человека выполнять моральный самоконтроль. Это как надстройка над ядром личности».
«Совесть не имеет никакого отношения к морали. Мораль зависит от общества, религии, национальности, обычаев. И у всех народов она разная. Совесть же едина для всех. Это голос души», ответила наставница, и это объяснение показалось мне таким простым и логичным, что я удивилась, почему раньше не рассматривала совесть именно так, как частицу божественного духа. Исида внимательно вглядывалась в наши лица, будто оценивала, успели ли мы переварить то, что она сказала, и готовы ли воспринять больше. Видимо, получив для себя утвердительный ответ, продолжила. «Душа
путешествует из воплощения в воплощение. Она меняет тела и впитывает в себя разный опыт, проходит через осознание. Но личность человека глушит голос совести, то есть голос души. Эго буферит его оправданиями, чтобы избежать страдания. «Вот как вы думаете?» — спросила Исида, переводя взгляд Синны на меня и на Катю. «Почему люди так болезненно реагируют, если кто-то говорит, что они не правы, что все не так, как им кажется?» «Потому что это разрушает буфера самооправдания человека», — предположила я. «И если просыпается совесть, то она наносит болезненный удар по эго. И тогда человек понимает, что он на самом деле тиран, злодей, диктатор, маньяк или садист». «Да, и это очень болезненно». «А что, если никто так и не укажет на иллюзии, не сломает эти самые буфера? Что, человек так и будет всю жизнь жить в своем уютном мирке самообмана?» – спросила Инна. «Как правило, этот мирок не может просуществовать долго», – ответила наставница. «Просто потому, что он находится в голове лишь одного человека. Реальность совсем другая. И пусть это будет даже самый сильный лидер, но его внутренний мир лжи не подчиняется вселенским законам истины. И даже если этот человек решил, что он сам Бог, то его иллюзии рано или поздно разрушатся. Ведь истина всегда побеждает ложь».
«Но как же Бог допускает существование таких диктаторов и тиранов?» — искренне удивилась Катя. «Как он позволяет, чтобы они устраивали войны, массово истребляли людей, погружали целые страны в хаос и во мрак? Как Бог допускает все эти зверства?»
«А это и есть замысел Бога», — спокойно ответила Исида. «Воплотить нас на земле, где есть страдания. Потому что только через страдания и боль мы пробуждаемся. Если бы здесь было все только хорошее, мы бы ничего не хотели делать. Мы бы ни к чему не стремились и никак не развивались». Я слушала наставницу, открыв рот, понимая, что прямо сейчас нам открываются вселенские законы существования мира, которые не узнаешь нигде и не купишь ни за какие деньги. Я старалась понять и впитать все крупицы знания, которые Исида передавала нам. Искала подтверждение ее словам в реальной жизни, чтобы теория сразу становилась практикой. И тут меня осенило. «Я помню, мы как-то говорили об этом, только несколько в другом ракурсе», — воодушевленно сказала я. «Вы говорили, что завистники и недоброжелатели всегда будут преследовать тех, кто передает истину. И что жизнь — это игра Бога, а испытания, которые Он посылает нам, нужны для того, чтобы наши души получили необходимый опыт и развитие, которого нет в тонком плане». «Александра, вы очень внимательны», — похвалила меня наставница. «И сейчас мы подошли к тем же знаниям, только с другой стороны. Это очень важно понять, если вы хотите по-настоящему развиваться и перестать страдать в этом мире». Я заметила, как наши тела непроизвольно подались вперед, будто притянутые магнитом знания. Отметив это, Исида продолжила. «Нас двигает дискомфорт, который выступает для нас стимулом к развитию. Например, самый простейший дискомфорт вызывается чувством голода, которое заставляет нас искать еду. Без этого мы бы лежали на диване и ничего не делали. Психологический и душевный дискомфорт, или по-другому страдания, побуждает к развитию нашей души, к получению нового опыта и необходимых осознаний. Без дискомфорта развитие просто невозможно». Мы стояли, затаив дыхание, и пытались осознать то, что Исида только что поведала нам.
Было сложно принять, что дискомфорт, который ты так не любишь, является твоим лучшим другом на пути развития и самосовершенствования. Первая из нас начала говорить Инна.
«Поэтому Бог допускает на земле зло», – переспросила она, «чтобы люди встречались с ним, и это выступало стимулом для преодоления дискомфорта?»
«Именно. Земля создана именно для этого, чтобы человек проходил определенные страдания, через которые он очищает свою душу. Это своего рода тренажер для нашей совести, чтобы пробудиться и покаяться в своих грехах».
«Но чтобы покаяться, мы должны осознать свою вину», — сказала я. «А сделать это можно только сломав защитные буфера эго. Я правильно поняла вашу мысль?»
«Да, все верно. Но разрушить защиту бывает очень непросто, потому что это боль. Раскаяние всегда связано со страданием. Поэтому, если кто-то пытается сломать иллюзию человека о самом себе, разрушить это заблуждение, человек готов яростно уничтожать своих оппонентов, кто бы это ни был.
То есть, если жена говорит мужу, что он неправ, разрушая тем самым его иллюзии о самом себе, то он бьет ее, чтобы сохранить чувство собственной важности? Сказала Катя, и ее лицо озарилось пониманием истины.
Казалось, что это осознание придало ей веры в себя, будто она освободилась от груза вины, которую внушал ей бывший муж долгие годы. Да, но если брать в более глобальном масштабе, история хорошо показала, что происходит с людьми, которые пытались разрушить ложь тиранов и заставляли их взглянуть на себя без всяких оправданий.
«Дайте догадаюсь», — подхватила Инна. «Диктаторы объявляли их врагами народа и пытались всеми силами сжить сосвету?»
Исида снова кивнула. «И не просто врагами народа», — добавила она. «Диктаторы всячески пытаются опорочить своих оппонентов, сделать так, чтобы они упали в глазах других. Это, опять же, помогает им верить в собственные иллюзии. Ведь гораздо проще оправдать себя, веря, что ты отправляешь на костер не святого мученика, а опасного рецидивиста и преступника.
Получается, что противостоять тиранам просто невозможно. Ты автоматически будешь опорочен?» – спросила Инна. «Получается, и смысла нет бороться.
В мире все взаимосвязано и находится в равновесии, в балансе», ответила Исида. «Чем больше сила действия, тем больше сила противодействия. И если на землю приходит сильный тиран и диктатор, то обязательно появляется и мудрец. Святой человек, равный ему по силе.
Как Иисус?»
«Да, в том числе. Иисус Христос родился в период сильнейшей тирании, когда большинство людей были рабами. Отсюда и выражение «раб Божий». Христос разговаривал с людьми на понятном им языке, потому что они даже представить не могли, как это – не быть рабом, не принадлежать никому из людей. Христос хотел таким образом дать им понять, что они не рабы какого-то конкретного человека и правителя, что они не должны никому подчиняться, что они свободны и должны следовать только за Богом.
«Получается, насильное зло всегда найдет сопротиводействие?» – спросила я.
«Да, и этому есть множество примеров. Если обратиться к библейской истории, можно привести в пример пророка Моисея. Он появился, чтобы вывести еврейский народ на землю обетованную и спасти его от притеснений со стороны жестокого фараона Рамзеса, который тогда правил Египтом. Это было во все времена, и в древности, и в современном мире».
А вот, например, в случае с Гитлером, разве пришел такой человек, равный ему по силе личности?
— спросила Катя. Да, в то время жил великий мистик Георгий Иванович Гурджиев. Затем его сменил индийский мудрец Ошо, — пояснила наставница. На земле всегда есть просветленный мастер, который несет свет и добро миру, но не всегда его имя известно современникам. Исида внимательно посмотрела на нас, как будто снова пытаясь понять, насколько хорошо мы понимаем и усваиваем знания. «Столетие», — продолжила она, — «в котором жили Мао Цзэдун, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин, это было сложное, тяжелое время, пик невежества, тьмы и торжества сил зла. В это время воля людей была подавлена. Тираны пытались максимально разобщить людей, изолировать их друг от друга, заставить людей бояться свободы мысли, свободы волеизъявления. Например, Сталин мог объявить врагом народа любого, кто сказал одно неосторожное слово. Исида сделала паузу, а у меня перед глазами замелькали картинки. Напуганные, изможденные, встревоженные, отмеченные печатью горя и страдания лица. Я ощутила страх людей, которые не могли уснуть по ночам, прислушиваясь, не затормозит ли около их подъезда машина НКВД. Почувствовала отчаяние тысяч политических заключенных, которые отважились бросить вызов диктатору, но не имели достаточных сил, чтобы бороться с ним. Горечь сотен невинно осужденных, которые имели неосторожность рассказать сомнительный анекдот или сказать неверное слово. Я почувствовала тяжелую атмосферу тоталитаризма, в которой любая искренняя свободная мысль могла послужить поводом к расстрелу. Я услышала отголоски детских криков и чудовищных воплей ужаса, которые сменились мертвой, гнетущей тишиной. Пораженная, я смотрела на наставницу, которая продолжала говорить. Люди жили в страхе и были поставлены в узкие рамки. Появился железный занавес, который отрезал нашу страну от всего остального мира и поместил миллионы людей в изоляцию. Но когда власть диктаторов была свергнута, после десятков лет мучений и разобщенности, в следующем столетии настало глобальное объединение мира. «Темные тучи сгущаются перед рассветом», озвучила я внезапно пришедшую в голову аналогию. «Да, Александра, вы очень точно отразили суть», ответила наставница. «Действительно, после эпохи торжества зла наступила эра глобального объединения. Окончился период холодной войны. Рухнул железный занавес. Люди начали выезжать в другие страны, путешествовать по всему миру. А благодаря интернету все люди на Земле теперь могут беспрепятственно общаться друг с другом, в какой бы точке земного шара они ни находились». «Как будто закончилась одна эпоха и началась другая», — проговорила Инна. «Но это еще не все», — добавила наставница. «Объединение продолжается и в настоящий момент. А хотите знать, что все это значит?» — спросила Исида, заговорщически оглядев нас и загадочно улыбнувшись. Мы с девочками переглянулись и замерли на месте, заинтригованно глядя на Исиду. «Конечно, очень хотим», — озвучила я общую мысль. Наставница еще раз внимательно посмотрела на нас, видимо, решая, стоит ли нас посвящать в это тайное сакральное знание. «Объединение всего мира — это первый этап на пути к единому государству», — произнесла она торжественно. «Государству, в котором нет границ, нет понятий «моё» и «твоё», нет предрассудков и войн, нет религиозных, национальных и расовых разногласий». Мы слушали наставницу потрясённые. То, о чем она говорила, казалось чем-то невероятным и сказочным. «Но неужели это на самом деле возможно?» — спросила Инна. «Да, возможно», — уверенно подтвердила наставница и мягко улыбнулась. «Каждый просветленный учитель приходил в этот мир с целью объединить людей. Прообраз такого государства уже создавался в разные времена. Христос объединял людей, совершая свои паломничества. Будда стирал все различия между сословиями, превращая царей в сборщиков податей. А в 20 веке индийский мистик Ошо основал в Америке процветающий город Раджнишпурам, дом солнца».
«Слышала об этом», — сказала я. «Такой город в 80-х годах существовал в штате Орегон».
«Да, и этот город был полностью автономным и независимым. В нем была собственная валюта, свои законы, своя политическая служба, свои юристы, земледельцы, парикмахеры, свои производители, свои пекарни и так далее. Но существование такого города-государства очень напугало американские власти. Они увидели в этом угрозу, и Оша моментально стал врагом народа». Исида внимательно посмотрела в глаза каждой из нас. «Вы же помните, что каждый просветленный мастер является прямой угрозой диктаторам и властям. Своим отношением к жизни, к другим людям, одним своим существованием он демонстрирует слабости правительства. Любая власть всегда стремится ограничить людей, а святые люди разрушают эти ограничения. Они показывают людям другой мир, без условностей, лимитов и границ». Исида снова внимательно взглянула на каждую из нас, определяя нашу реакцию.
«Ведь Оша в конечном итоге выдворили из страны?» — спросила я.
«Да. И когда он уезжал, то призывал американское правительство опомниться, призывал вспомнить конституционные права. Он приехал в США из Индии. Он выбрал именно Америку, так как считал, что здесь процветает гласность, что здесь ценят права человека и что здесь жив дух свободы. Но в реальности все оказалось иначе. С подачи американских властей Оша объявили персоной нон-грата в более чем 20 странах по всему миру. Его самолету не давали приземлиться, поскольку везде его считали опасным преступником.
«Получается, Оша стал неугодным властям, потому что пытался объединить людей?» — спросила Катя.
«Да, вы правильно поняли самую суть», — сказала Исида. «Для диктаторов и властей самое страшное — это объединение людей, разобщенность людей. Происходит от эго. Человек, который потворствует своему эго, создает собственный иллюзорный мирок, в котором есть его собственная правда, его собственная идеология и даже собственное вероисповедание, в котором человек считает себя Богом».
«А что, в мире всегда есть и великий учитель, и ужасный тиран?» — спросила Инна.
Исида кивнула. «Наша история циклична, и она нам показывает, что все повторяется в разные века. Всегда существует светлый мудрец, который старается стереть границы и объединить человечество. И всегда есть силы тьмы, препятствующие в этом. Силы, которые пытаются его опорочить и смешать с грязью».
«Как было и с нашей школой», —
проговорила Инна, и в ее взгляде мелькнули искры осознания. Наблюдая за реакцией Инны, наставница качнула головой, и на ее губах возникла светлая улыбка мудреца. «Любой просветленный и святой человек стремится сделать людей свободными от их собственных ограничений и страхов», — проговорила она. «Все диктаторы манипулируют страхом людей, влияя таким образом на них, загоняя в рамки, лишая их свободы волеизъявления, свободы слова. Это может быть страх смерти, страх потерять близких, страх остаться без крова и хлеба. Пробуждая эти страхи,
Правители управляют людьми, делают их послушными марионетками. И тогда человек начинает бояться сказать лишнее слово, зная, что за неугодный анекдот или неудачную шутку его могут осудить и посадить в тюрьму. И только мудрец, великий учитель, ничего не боится и может подарить людям настоящую свободу.
Почему только он?
Потому что только просветленный учитель сам является истинно свободным. В нем нет страха, и поэтому им невозможно манипулировать и управлять. Он не боится что-то потерять, потому что ни к чему не привязан. Он готов идти до самого конца. Об этом говорят истории жизни всех мудрецов. Сколько раз их пытались запугать тюрьмой, пытками, смертью. Но истинный учитель никогда не отступится. Он будет продолжать дарить людям свободу.
Я не понимаю, как можно ничего не бояться? Ведь элементарно, есть инстинкт самосохранения,
с недоумением спросила Инна. Страх порождаем эго, ответила Исида. Мы каждый раз боимся лишиться чего-то своего, материальных вещей, дома, ценностей или даже жизни. Эго внушает нам иллюзию, что мое, мой дом, мои вещи, мое тело. Вот это и делает нас уязвимыми, боящимися. Наставница выжидательно посмотрела на Инну, и я увидела, как лицо подруги озарилось пониманием.
То есть именно в тот момент, когда у человека появляются привязанности, собственничество, эгоизм, у него возникает и страх, что его могут всего этого лишить, да?
Уточнила она. Верно, проговорила Исида. А если у человека нет порождаемых гордыней привязанностей к себе и к миру, то и забрать у него ничего невозможно, а значит, невозможно напугать. Наставница сделала паузу и многозначительно посмотрела на Инну. Мудрец чувствует свое единство со всем миром, видит Бога в себе и видит Бога в каждом живом существе. Мудрец понимает, что он есть Бог, и забрать Бога у него невозможно.
«Я вспомнила одну цитату Оша», —
воскликнула Инна, не скрывая охвативших ее эмоций.
«Я лучше умру, чем буду порабощен. Только теперь я понимаю ее истинное значение».
Исида с теплотой кивнула, глядя на то, как прямо сейчас Инна получает ценное осознание. Мы помолчали, пытаясь разложить по полочкам осознания, которые только что получили.
«Скажите, а вот если сила действия равна силе противодействия, получается, когда на Земле крепнут силы добра, то автоматически будут расти и силы зла?»
После паузы спросила Катя, с трепетом взглянув на наставницу. И я поняла, что она, как и мы все, сейчас переживает момент понимания истины.
«Да, вы очень правильно поняли мою мысль», — улыбнулась Исида. «Баланс сил добра и зла — это один из важнейших вселенских законов. Силы добра всегда уравновешиваются силами зла. Иначе пропадет смысл нахождения душ на земле, ведь тогда не будет конфликтов, а значит, не будет и дискомфорта, и души не будут стремиться к его преодолению».
«А значит, не будут развиваться», — подытожила я. «Верно?»
«Правильно», — снова улыбнулась Исида, посылая через свою улыбку лучи доброты, заботы и любви. «Вы подошли к пониманию очень важных истин, которые открывают весь смысл нашего бытия. Жизнь — это игра Бога. Присутствие в ней в равном количестве добра и зла дает человеку свободу выбора. В каждый момент вы совершаете этот выбор. На какую сторону встать? И делая его, человек либо становится на путь праведности, роста
и укрепления духовности, либо следует путем порока, эгоизма и деградации. Выбирая путь зла, он в первую очередь наносит вред себе, а уже потом всем, кто его окружает и встречается на жизненном пути.
«А получается, человек выбирает свой путь раз и навсегда?» – встревожилась Инна.
Наставница отрицательно качнула головой. «Вы делаете этот выбор постоянно, каждый день, каждую минуту. Вы выбираете, идти ли по пути развития или деградации. Вы выбираете между самостью, гордыней и тщеславием с одной стороны и духовным ростом, развитием и помощью людям с другой. И никогда не поздно повиниться в содеянном и раскаяться.
Получается, тираны и диктаторы имели возможность в любой момент встать на сторону добра, но не сделали этого.
Да, у них тоже была свобода выбора. И через людей, которые пытались открыть им глаза и разрушить их защиту в виде самооправданий, Бог давал им шанс и возможность вновь сделать свой выбор, покаяться.
«Это как пророк Моисей, царь Египта Рамзес?» – спросила я, вспомнив недавно упомянутую библейскую легенду. «Они считали себя братьями, хотя и имели разное происхождение. Когда братья выросли, Бог давал Рамзесу шанс покаяться через Моисея, которого всегда возмущала жестокость, с которой Рамзес обращался с рабами. Потом, спустя годы, Моисею было божественное откровение, и он снова призывал брата отпустить еврейский народ, подарить ему свободу. Но Рамзес каждый раз отказывался. Тогда, по воле Бога, случились 10 казней. Это были разные бедствия, которые пали на Египет и его жителей. Вода в Ниле превратилась в кровь. Тела египтян покрылись страшными язвами и нарывами. На скота напал мор. После каждого несчастья фараон соглашался отпустить народ Израиля, но каждый раз передумывал, поэтому так и не пришел к покаянию. Получается, Моисей выступал инструментом Божьим.
Пророк, который давал возможность душе Рамзеса развиваться, встать на путь добра и духовности.
«Да, очень хороший пример», — проговорила Исида. «Иллюстрация того, что для тиранов и самодуров святые люди и пророки всегда являются болевой точкой и представляют угрозу. Своей жизнью они показывают людям пример праведности, любви и истинной свободы. Поэтому для каждого лжеца и обманщика просветленный учитель представляет опасность. Ведь он разрушает его мир, сотканный из обмана. Своей праведностью мудрец высвечивает пороки грешника и становится очевидным, что все благие цели диктатора – это всего лишь ложь, жалкое оправдание для жестокости и зла.
Сложно представить, что испытывает человек, на которого внезапно обрушивается ничем не прикрытая реальность.
Задумчиво протянула я, вспоминая, какими раздавленными ко мне приходили клиенты в трудные моменты своей жизни, желая обрести помощь психолога. Конечно, тогда я не могла объяснить им истину, так как сама не понимала, что Бог так пробуждает человека. Я могла только сыпать психологическими терминами и строить свои теории, опираясь на знания из учебников. Надо же! А тогда я считала себя очень хорошим специалистом, одним из лучших в городе. В очередной раз я поняла, как сильно заблуждалась и как бережно школа открывает мне глаза. Ответ наставницы вытащил меня из размышлений. Он испытывает священный ужас и стыд, которые его пробуждают и подталкивают к развитию, пояснила Исида. Но это большая боль, которую не каждый решится испытать. Ведь сам человек никогда себя не обвинит, потому что у психики есть такое свойство. Если человек себя по-настоящему начинает считать плохим, то ему не хочется жить.
«Вы знаете», — тихо сказала Катя,
и опустила глаза, словно собиралась сообщить что-то поистине страшное. «Я, наверное, сейчас скажу ужасную вещь, но сегодня, когда я узнала правду о Егоре, то я как раз стояла на вершине небоскреба на панорамной лоджии и думала, какая же я на самом деле идиотка и дура, что поверила ему». Она запнулась и подняла голову, взглянув на Исиду. «И я подумала о том, как хорошо было бы сделать шаг вниз. Я чувствовала, какая я неудачница, как я глупо поступила. В тот момент мне действительно не хотелось жить».
Исида несколько долгих секунд изучающе смотрела на Катю. «Спасибо за откровенность, что не побоялись рассказать об этом», произнесла она наконец. «Вы очень смелая и добрая женщина. Скажите, как вам удалось справиться с этим состоянием?»
«Я вспомнила про амулет и дотронулась до него, и это дало мне силы преодолеть эмоции. А потом мне стало страшно от таких своих мыслей, и я решила сделать практику амазонок. А после практики я поняла, что должна просто пойти и выяснить все. Раз и навсегда».
«Хорошо, что вы вспомнили про то, что не одна», — ответила наставница. «Что у вас есть поддержка эгрегора, что есть защита. Самость и эгоизм — это подстрекательство темных сил, чтобы сбить человека с истинного пути, чтобы заставить его верить в иллюзии, отвергать помощь тех, кто может ее дать». Катя опустила глаза и некоторое время не смотрела на наставницу, словно собиралась с духом, чтобы сказать что-то очень важное.
«Я должна кое-что рассказать вам. Я поступила очень плохо», призналась она наконец тихо, и голос ее почти надломился от эмоций. «Мне очень стыдно. Я не должна была, но...»
Она замолчала, не договорив, и тогда наставница подсела к ней поближе и осторожно взяла за руку. «Не бойтесь, мне вы можете рассказать все, как есть», проговорила наставница и взглянула на Катю с пониманием и добротой.
«Я переспала с ним», выдохнула моя подруга. «Хотя знала, что этому человеку нельзя верить. Саша предупреждала меня. У нее были видения насчет него. Она видела ауру Егора и его связь с темным эгрегором. Но я проигнорировала все это. Я подумала, что смогу в одиночку вывести его на чистую воду. Я ничего не сказала. Ни вам, ни девочкам. И пошла к нему навстречу одна. И вот теперь... «У меня с ним образовался сансконтакт!»
Катя говорила эти слова, и ее хрупкие плечи дрожали от волнения и эмоционального перенапряжения. Наставница молча смотрела на ученицу, и в ее взгляде была такая поддержка, любовь и сила, что никакие слова не были нужны.
«Спасибо вам!» —
проникновенно проговорила Катя и сжала пальцы наставницы.
«За поддержку! За вашу доброту! Непонятно, куда бы это все зашло, если бы Инна случайно не увидела его на заводе и не решила бы проследить за ним».
«Вы думаете, это произошло случайно?» — спросила наставница с прозрачной таинственной улыбкой.
«А что? Разве нет?»
— воскликнула Инна, снова подключаясь к разговору. Исида покачала головой. «Духи вели вас. Вспомните, не было ли в этот день каких-нибудь непредвиденных задержек, каких-нибудь препятствий?» Инна задумалась, припоминая события недавнего утра, и лицо ее вытянулось в удивленной гримасе.
«Да!»
— проговорила она ошарашенно. «Да! Я специально встала пораньше, хотела без пробок доехать до МКАДа на завод клиента. И потом так получилось, что я уже выехала и поняла, что забыла дома телефон. Но без него мне никак нельзя. Мне должны были звонить из суда. И вот я еду и злюсь, что приходится возвращаться. Взяла телефон, из-за этой задержки попала в пробку. Потом на завод меня охранник долго не пускал без пропуска. Пришлось ждать, пока их отдел кадров выпишет пропуск, а нужного сотрудника не было на месте». Инна в явном шоке посмотрела на наставницу.
«Это что,
Все было только для того, чтобы, выйдя из здания, я увидела Егора?»
Наблюдая за осознанием Инны, Исида утвердительно опустила веки и вновь посмотрела на нее так, как смотрит мудрая мать на малыша, который только что упал, но снова поднялся и сосредоточенно идет по дороге, делая свои первые самостоятельные шаги.
«Вы никогда не были одни», — проговорила наставница.
«Получается, что вы за нами наблюдали все это время?» — воскликнула Катя. «И вы обо всем знали?»
Исида мягко улыбнулась, но ничего не ответила, продолжая с любовью смотреть на нас всех.
«Но тогда почему вы до сих пор молчали? Почему вы сразу не сказали, что знаете все о Егоре, о том, что мы вам не договаривали? Зачем ждали, когда мы сами все расскажем?»
«Жизнь — это школа Бога», — произнесла наставница. «И создана она таким образом, чтобы душа, попадая сюда, выросла хотя бы на одну ступеньку. Здесь, на земле, все перемешано. Мы можем идти по улице и встретить какого-нибудь маньяка-убийцу, а в нескольких метрах от него будет проводить даршан самый великий святой. На земле существует и самое большое зло, и самое большое добро. Поэтому только здесь возможно настоящее развитие».
«А в тонком плане как все устроено?» – спросила Катя. «Там разве нет добра и зла?»
«После смерти тела наша душа попадает сразу в определенный пласт тонкого плана. И там, в этом месте, она может общаться с другими душами, которые находятся, например, на таком же уровне развития, у которых душа не может ничему научиться, так как они знают то же, что и она. И переместиться с этого пласта вверх или вниз очень сложно. Душа может лишь ожидать своего следующего воплощения на земле, чтобы встретить высокого учителя и с его помощью подняться на новую ступень своего развития. То есть попасть на землю и получить воплощение здесь для души – это благо?» – уточнила я, понимая, что начинаю теряться в таком глубоком знании. Никогда и нигде я не слышала ничего подобного, но чувствовала, что это самое важное, что когда-либо происходило в моей жизни. И разобраться в этих глубинах значит понять смысл жизни на земле.
«Да, души выпрашивают у Всевышнего воплощения, чтобы получить возможность духовного роста», — терпеливо пояснила Исида и сделала паузу перед новой порцией духовных открытий. «Проходя через определенные страдания и каждый раз делая выбор между совестью и своим эго, человек получает возможность либо раскаяться, либо окончательно упасть в пропасть деградации, и тогда его душа после смерти попадает в глубокий ад». В этот момент наставница проникновенно посмотрела мне в глаза, и я почувствовала, как безмолвное знание проникает в меня, заполняет каждую клеточку тела, заставляя его трепетать. Я ощутила, как осколки знаний собираются в единую картину вселенского масштаба. И тут меня пронзила догадка. «Получается, что, развиваясь на Земле, душа достигает определенного уровня сознания. Это и определяет ее положение в духовной иерархии», — выразила я свои озарения. «И если душа не развивается, а деградирует, потакая своим порокам, то может опуститься еще ниже и попасть в настоящий ад после смерти». Я сделала паузу, чтобы перевести дыхание, чувствуя, что захлебываюсь осознаниями. «Тот же Гитлер закончил свою жизнь, выпустив себе пулю в лоб. Он так и не смог признать свое поражение и раскаяться. Получается, он попал на самое дно преисподней?» «Конечно, мы не можем доподлинно знать этого, но, судя по воспоминаниям очевидцев, он убил себя без покаяния, хотя Бог и давал такую возможность, как и всем нам.
каждый человек имеет возможность осознать свои деяния, признать свои ошибки и покаяться. И тогда, в момент покаяния, его душа через боль и страдания получает глубокое очищение.
«Но разве такие монстры, как Гитлер, заслуживают прощения?» – воскликнула Инна. «Что же это получается? Можно всю жизнь губить людей, издеваться над ними, убить миллионы и потом просто покаяться, и все. Душа будет очищена?»
Я посмотрела на Инну. На протяжении всей нашей беседы ее состояние несколько раз менялось. Она возмущалась, негодовала и радовалась, искренне недоумевала и удивлялась, погружалась в себя и, обхватив голову руками, размышляла над словами наставницы. Сейчас она смотрела на Исиду растерянно, словно только что поняла, что буфера рушатся, и вот сейчас она получит болезненный удар. Исида, безусловно, тоже видела, в каком состоянии находится Инна. Во взгляде наставницы читалась невероятная мудрость и безграничная любовь. «Есть одна очень хорошая притча», — проговорила она, и Инна затаила дыхание, обратившись вслух. И тут наставница, неожиданно для всех нас, нараспев начала рассказывать нам притчу. «Призвал Господь однажды 100 ангелов к себе, по лесенке на землю отправил их с небес. И принести оттуда Господь им повелел все лучшее, что только найдется на земле. По лесенке прозрачной, как звездные лучи, спускались осторожно 100 ангелов в ночи и разошлись, простившись, по весям кто куда, исполнить послушанье, что сам Господь им дал. Вот 99 вернулись точно в срок и принесли немало они земных даров. И ангел запоздалый принес подарок свой. Лежала на ладони слезинка у него. Склонив голову смиренно, он Господу сказал: «Увидел я, как грешник молился и стенал. Молил он о прощении и плакал о грехах. И вот его слезинка теперь в моих руках. Была она похожа на райскую росу, и радовался, глядя, Господь на ту слезу. И молвил в умиление Творец и Царь миров: мне грешника слезинка дороже всех даров». Голос наставницы звучал мелодичными переливами, словно звонкий горный ручей, несущий живительную прохладу в полуденный зной. И когда она закончила говорить, на несколько секунд в холле повисло молчание, и в воцарившейся тишине отчетливо прозвучал чей-то всхлип. Мы все начали переглядываться и тогда поняли, что это плачет Инна. Крупные слезинки скатывались с ее щек и падали на прозрачную белоснежную блузку, расплываясь пятнами по тонкому шелку.
«Инна, что с тобой?»
Я с тревогой заглянула в глаза подруге.
«Я больше никогда не буду искать справедливости!»
Еле разобрала я сквозь всхлипы.
«И никогда не буду ничего скрывать от силы!»
«Я тоже!»
— воскликнула Катя и, не выдержав, бросилась на шею к Инне и обняла ее.
«Никогда!»
Исида вытащила из кармана платок, словно ангел, желающий собрать слезинки для Бога, и протянула его Инне. «Возьмите!» — улыбнулась она, и когда подруга, трясущаяся от волнения рукой, взяла платок,
Наставница повернулась к нам с Катей. «Это слезы искупления», — проговорила она. «Лучший дар Богу». В этот момент я почувствовала, как напряжение, которое давило на всех нас, вдруг отпустило, и в голове появилась невероятная легкость, ясность, как будто спала ненужная шелуха, и осталось только то, что ценно на самом деле.
«Спасибо за вашу заботу и любовь», — с трепетом обратилась я к наставнице. «Поддержка эгрегора — самое ценное в этом мире. Мы больше не будем тратить силы и время на погоню за призраками».
В этот момент все мы услышали чьи-то шаги по коридору и, не сговариваясь, повернули головы в их направлении. Человека, которого мы увидели секунду спустя, меньше всего можно было ожидать встретить здесь и сейчас. Неподалеку от входа стоял Егор. Мужчина замер на пороге, не решаясь пройти дальше, словно хотел получить наше приглашение. Так он и стоял несколько долгих мгновений, во время которых мы растерянно смотрели на него, а он, в свою очередь, пристально разглядывал нас.
«Что ты тут делаешь?» — проговорила Катя, отойдя от первого шока и непроизвольно поднимаясь с дивана.
«Нам надо поговорить», — ответил он и сделал шаг по направлению к нам.
«Зачем он пришел?» — подумала я, вглядываясь в его напряженное лицо, и вдруг его ладонь начала опускаться в карман пиджака. В тот же миг чудовищная догадка пронзила меня, словно самый острый самурайский клинок.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.